Сегодня у нас 23-е занятие из цикла. Речь шла о устойчивости Торы. И в последнем занятии приводилось два сравнения. Гемора предлагала два сравнения. Человек должен сделать себя подобным грядке, в которой растут растения, которые излучают приятный запах. Или сравнение шло с камнем. Нет. Сравнение шло с камнем. Говорилось, что тот, если человек сделает себя подобным грядке или камню, на который, если кто-то наступает, с ним ничего не происходит, тогда его Тора будет устойчива, не будет от него уходить. Было дано объяснение, что сравнение с грядкой, земля – это животная душа человека, а сравнение, что его щеки будут неподвижные, как камень, относится уже к высокой части человеческой души. Не животной души, а уже человеческой души. Это его высокая часть, символ ее щека. И если она не будет поддаваться влияниям негативным извне, тогда Тора будет устойчива. Два разных типа влияния. Влияние на животную душу – это вот сами клипот. Они могут присоединяться к этой животной. Влияние на более высокую душу, там relevant эти клипот, но там происходит сужение света, который идет от высокой души. Это их влияние, это полоцикл. Вот, значит, говорилось о том, что если животная душа подключена к более высокому источнику, а именно своей человеческой душе, тогда человек будет устойчив, не под властным влиянием этих негативных сил, его Тора будет устойчивым. В втором случае высокая часть души подключена к чему? Ну, видно, к тому, что наверху, внешнему же высокому источнику. Тогда влияние клипот нивелируется, Тора будет устойчивым. Это было, про это речь шла в прошлый раз, но этим дело на самом деле не ограничивается. Надо сесть туда, и тогда делать, что хочешь. Этим дело не ограничивается. Почему? Тем не менее, хотя душа, так сказать, подключена к более высокому источнику, как бы ушла из плоскости этого обычного негативного влияния, на которое происходит контакт с внешним миром, тем не менее, человек присутствует в этом мире. Он общается, погружен в эти негативные силы. Погружен, по крайней мере, соприкасается с ними. Хоть скоро есть это соприкосновение, тогда есть возможность, так сказать, входа этих негативных сил внутрь, во внутренний мир, и влияние вот на эту самую животную душу или на более высокую. Поэтому само эту отстраненность еще мало. Надо как-то правильно построить свои отношения с внешним миром так, чтобы негатив тебя не проникал. И это уже свойство разума. Сейхл должен быть включен. Изолировать себя от этих негативных сил. Куда они идут? Ну, источников полно. Книги, скажем, кинофильмы, просто окружающая среда негативная. Надо так построить свои отношения с этим, чтобы не попадать в эти области. Книги читать не те, которые могут подсечь негативную среду, избегать, не погружаться, не соприкасаться с ней там, где это возможно. Там, где невозможно, значит, невозможно. Тогда надо строить какие-то внутренние преграды. Для этого дается человеку опыт жизненный, разум, и при наличии вот этой оторванности души от этой горизонтальной плоскости, когда поднята немножко вверх, тогда это возможно уберечь себя. Если душа не возвысилась, находится на уровне вот этих негативных сил, тогда вот эти ухищрения сейхл разума, они не дадут, так сказать, ощутимого результата. Сама душа, так сказать, вовлечена в это. У нее свойства быть там. Так и уберечься очень трудно. Вот сочетание отстраненности и разума дает результат. В этом вот дополнение к тому, что говорилось в тот раз. И, значит, концепцию высокой души, сравнение щеки с камнем, Гемора взяла из Лухот, которые были написаны на камне. Сейчас Гемора продолжает развивать эту идею Лухот. Поскольку она заговорила про Лухот, теперь она будет, значит, продолжать изучение этого посука про Лухот, скрижали. Рабин Элиэзер сказал, что означает следующий пасук. Он берет пасук из Хумаш. Шмот ламет бет, пасук 32-й перек, пасук 16-й. Там сказано, лухот, эти лухот, которые Моше получил, они деяния луким, а миктов, миктов и лукимху, хорус алхалухот. Миктов, письмо, это письмо и луким. Ну, что означает этот пасук? Значит, Хакодыш Борху написал на лухот то, что он хотел написать. Вот простое объяснение. Мор дает странную интерпретацию этого. Давайте посмотрим, что это означает. И Мор говорит, что если бы не были разрушены первый лухот, тогда Тора не была бы забыта в Исраил. Как Мор углядела в этом пасук, то иди. Кто говорит про первый лухот? Но где там сказано про забывание Торы? Про то, что если ее, она бы не была разбита, она бы не была забыта. Это первый вопрос. И второй вопрос, а вообще говоря, разве она забыта? Люди изучают Тору. Есть Хумаш. Кто-то забыл. Посмотри, открой книгу и прочти. Написано. Это письменная Тора. Устная Тора. Есть Талмуд, который зафиксировал ее. Если, как можно забыть, открыл том Талмуд, какая-то страница, и там имеешь информацию. Может быть, Тора забыта. Первый лухот разбиты. Значит, Тора у нас забыта. Как же забыта? Мы ее изучаем. И не забыли, но не забыли. Вот это вот. Тут два вопроса. Тут ключ к ответу лежит в концепции, что у Торы есть две стороны. Первая сторона – это фактическое знание. Истории, скажем, в Хумаш, или законы, которые изложены. Талмуд. Учение законов, Агада, это фактическое знание. Внутри этого фактического знания, как мы говорили, лежит сила Торы, сила этого знания. Такое сила Торы, мы про это говорили, но сейчас образ можно такой представить. Это есть человек. У него есть жизненная сила. Кровь по сосудам поступает к одному органу, к другому, к третьему. Эти органы функционируют. Жизненная сила к ним приходит. Кровь – это как бы нефеш. Дальше, внутри вот этой животной души, есть человеческая душа. Она тоже дает жизненную силу другого порядка уже, другого уровня. При этой нефеш может быть рух, более высокая часть души. Значит, поступает другого типа жизненная сила. Или еще нешама, еще более высокий уровень. Это разные уровни духовности. Каждый из этих уровней дает определенную свою силу этому объекту, который называется человек. Внутренняя сила. Так и в Торе есть фактическое знание, есть ее внутренняя сила. Вот когда Гемора говорит, что Тора забыта сейчас, это означает, что вот эта внутренняя сила, она ушла. Это связано с первым лухотом. Первый лухот имели какую-то внутреннюю свою силу, которую они могли передать народу. Если бы это было сделано, Тора бы стояла, не уходила. Но поскольку они были разбиты, народ получил второй лухот, которые тоже обладали внутренней силой, конечно же, но не той, что первая. И вот эта сила вторых лухот не могла дать Торе устойчивость в народе. Вот, собственно, о чем говорит Раби Элиэзер в Геморе. Вот нам надо это изучить, проникнуть в это. А есть различие между первыми лухот и вторыми. В чем оно? Гемора вводит это различие из того, приводит этот пасук, где сказано «Миктов лукимху». Первый лухот были написаны самим Всевышним. Это дало им определенную силу. Так, определенную силу. Второй лухот, кто их написал? Тут уже не ясно. Кто написал второй лухот? Давайте смотреть псухим. Один пасук говорит однозначно, это 34-й перек, первый пасук. Даем Рашем Эл Моше, сказал Всевышний Моше, вытяши для себя двое лухот каменных, как первые, здесь вот вторых лухот уже, и касав целый алхалухот, эскадвари Машер хаю алхалухот решением. И я запишу эти же слова, которые были на первых, на вторые. Ну, отсюда следует, что сам Всевышний написал то, что он написал, на вторых лухот. С другой стороны, в этом же перек, пасук 27, говорит следующее. «Ваёмер Ашем эл Моше», сказал Ашем Моше, «Писав лехо эсха дварим хаэйла». «Ты напиши эти слова». Здесь сказано, что Моше писал. Получается противоречие. Один пасук говорит, что Всевышний писал. Другой пасук говорит, нет, Моше писал. Где правда? Проблема. Как справиться с этой проблемой? Мы сейчас прочтем несколько псуким из другого эпизода. Это Шмот, перек 20, пасук 15-16. Первый этот пасук говорит, что вот когда Всевышний пришел, явился на Гар-Синай, на гору, народ, и там были, значит, да, молнии, народ вздрогнул, испугался. И сказано, что в Янду Мирахок, они встали поодаль, отдалились от этой горы. И сказали Моше, Ваёмрел Моше, Дабер ато имону, ты разговаривай с нами, и мы услышим, и не будет говорить с нами Элоким, чтобы мы не умерли. В этом пасук написано вот эта модель. Всевышний, Моше, народ. Значит, народ не хотел стоять рядом с самим Всевышним, боялся. Их можно понять, они боялись смерти. Значит, была угроза. Они не хотели идти на риск. Жизнь дороже. Моше был посредником. Он стоял рядом. Как это происходило? Он получал Тору, слова от Всевышнего, Акодеш Бороху, и передавал их дальше. Он был как бы очевидцем этих слов. Он не от кого-то, где-то понаслышке, а прямо из уст Всевышнего. От него это к нему шло. Это разница. Получить Тору так сказать, непосредственно от Творца или из какого-то другого источника. Иногда вот, значит, так случилось, что мне рассказывают сны такие специальные. Бывает такое. И когда человек рассказывает, что вот ему такое специальное приснилось, видно сразу, как он переживает свой рассказ. Это на него произвело впечатление. Он вот несет это впечатление. Сила этого сна передается через этот рассказ. Когда я передаю этот рассказ кому-то другому, если это позволено, это же не то изложение. Скажут, что мне рассказали. Здесь было не так. Моше получал от Всевышнего. Эта сила этой передачи, она передавалась потом народу. Но не прямо все-таки от Всевышнего, а через посредника. Вот так, это же мог восприниматься. Почему? Потому что сила была снижена. Моше был посредник, он снижал эту силу передачи. То же самое произошло и с этими лухот вторыми. Один пасук говорит, Всевышний говорит, я буду писать. Вот пасук говорит, нет, Моше писал. И то правильно. Писал, конечно, Моше, но внутри этого письма был Всевышний. Как с этим разговором? Он передавал слово Моше, он дальше. Оно шло. Значит, Всевышний оделся как бы Моше, как в оболочку. Это сила первых лухот была окружена оболочкой Моше. Это вторые лухот. Вот это отличие вторых лухот от первых. У первых лухот был непосредственный автор этого их лухот, коих этих лухот пришел от самого Всевышнего. Он писал. Вторых лухот, он воспользовался оболочкой, чтобы их написать. Только оболочка, но это преграды уже. Поэтому сила вторых лухот была меньше, чем у первых. Это напоминает, скажем, устройство человека. Вот душа человека, она не может просто войти в тело. Тело не выдержит. Тело не малых, не ангел, материальное. Та одевается в оболочку, тогда она уже входит в него. Может соседствовать с животной душой и также с телом. Нужен этот посредник. Так случилось со вторыми лухот. Вот это так, различие казалось принципиальным, в том смысле, что говорит Гемора, первый лухот, если бы они не были разбиты, тогда Тора не была бы забыта, она была устойчива. Гемора это сказала, а, собственно, как это следует? Она вывела это из этого пасука, когда мы читаем «Миктов Луким Ку», «Письмо Луким Оно». Тут мы в этом предложении можем увидеть, что первый лухот, они вот делали Тору незабываемой, устойчивой. Как это можно увидеть? Ну, чтобы это увидеть, надо знать, что такое письмо Элоким, Миктов. Что такое письмо Элоким? Ну, обычное письмо людей, что-то написано, оно кому-то предназначается. Первый лухот тоже предназначались. Они предназначались Ам-Исраэль. значит, призначались народу, значит, душам. Души должны были это получить, воспринять. Тора дана была евреям, Ам Исраэл. Почему же у них были специальные души? Только поэтому они и получили эту Тору. Они были сделаны, эти души, в специальном месте при сотворении мира. Это есть избранность народа по существу. Ты думаешь, а в чем избранность евреев, говорят о том, о сём, о пятом. Значит, главное здесь, единственное, это вот избранность души, все, вот так сделано. И отсюда следствие. Отсюда получили Тору, отсюда там гонение, все отсюда. Это избранность. Поэтому была дана Тора Исраил. Дальше. Душа, которая здесь находится уже в этом мире, или даже повыше, не в этом теле еще, они обе, и та, и другая, имеют свой корень. Корень души. Этот корень души прикреплен к шхине. Она – это 10-й уровень, нижний уровень существования Творца. Вот когда говорится, что письмо Элоким, третий лухот, письмо Элоким, и оно было предназначено для народа, это значит, что вот это письмо Элоким, это область этого верхнего мира, она подключена должна была быть к душам, то есть корням душ. Письмо Элоким на самом деле это область шхины, область 10-го уровня существования Творца. Каждый раз, когда мы говорим книга, в которой что-то записано, или как здесь письмо Элоким, это имеется, Рамхаль объясняет, вот этот 10-й уровень шхины. Это в виду. 10-й уровень Всевышнего. Это сам Всевышний, просто в своем нижнем представлении. Кто пишет, тот, кто выше его. Всевышний писал как бы сам на себе, условно говоря. Его уровень, который повыше 10-го, 9-й, давал коэх, силу. Но это 10-й уровень. А там уже к нему были прикреплены эти корни душ Исраэл. Это значит передача силы Торы. Мы имеем дело с 9-м и 10-м уровнями. Откуда берется 10? Вот у него 10 уровней там наверху. 1, 2, 3 и так далее, 10. Но можно считать по-другому. Можно считать, есть 1, 2, 3, как глава, что ли. Потом идет 7 уровней, 6 и еще 1. Вот 6 и еще 1 – это 7 дней творения. Это 7 сил, которые формировали творение. И тогда в этом пересчете уже 10-й превращается в 7-й, а 9-й в 6-й. 9 и 10 это то же самое, что 6 и 7, только в другом отчете по уровню 7 сил. Вот 6 уровень написал Тору на 7 уровне. Заметьте, что Тора была дана на Синае, 6 день Сиван. Понятно почему? Потому что именно 6 уровень писал. Отсюда это. Так вот, значит, теперь мы приближаемся к этому понятию, к концепции устойчивости. Тора была передан этому 10 уровню, там эти лухот находится, 10 уровне или 7, что же. Этот 10 уровень обладает свойством устойчивости. Почему? Он отличается от всех остальных, принципиально отличается тем, что сам по себе он не очень-то светит. Но он получает шефу со всех предыдущих уровней, она спускается и в него поступает. Он все себя включает. Вот этот спуск шефы от первого до 10-го, прием 10-го, это есть завершение процесса. Завершение процесса – вот концепция устойчивости. Мы говорили на прошлом занятии про это. Условие устойчивости Торы – это ее завершенность, когда проникла во внешнее пространство уже. Всевышний создал творение для чего? Чтобы вот его силу, его, так сказать, ставить в творение уже в другом совсем измерении. Это будет завершение самого. Так и здесь. 10 уровень является завершением всего. Поэтому он, в нем есть признак устойчивости. И если бы человек, Исраэл, значит, получили эту Тору с этого уровня, они тоже были устойчивы. Что получаешь, что имеешь. Тора бы стояла. Интересно, что вот в этом пасук эта идея устойчивости тоже отражена. Ну, не совсем в этом, а в предыдущем. Значит, посмотрим, что стоит перед этим. Спустился, повернулся и спустился Моше с Синая, с горы, вернее, и две лухот Эйдус, и двое лухот Бьюдо, в его руке. Лухот написанные с двух сторон, мизе и мизе, с этой и с другой они написаны. Вот эти первые лухот были написаны с двух сторон. Это обозначает, ну, простое понимание, Всевышний писал с одной стороны, потом с другой стороны, но это не так. Гемора Шаббат объясняет, что это значит. То, что было написано на одной стороне, проступало на другой. Вот это свойство. Запись была та же самая. Тоже два раза писал. Одна и та же запись, просто она проступала на другой стороне. Рамхаль поясняет, что это означает. У нас был цикл лекций «Он и она», «Дающий, принимающий». Вот это здесь и есть. Одна сторона, где он записывал сам, это дающий, а вторая сторона, где это проступало, это принимающий. Концепция дающего и принимающего – это и есть завершенность уже процесса. Мы видим, что предыдущий пасук как раз и говорит о завершенности. Сами эти лухот обладали этим свойством завершенности. С двух сторон были написаны. Поэтому, если бы они добрались до Исраэл, народ бы их получил, получил бы этот коэф завершенности, силу завершения, которым стоял, это и есть признак устойчивости. Вот на самом деле, как из этого пасук следует, что если бы они не были разбиты, то Тора бы стояла. Почему они были разбиты? Из-за чего? Ну, внешние события Хэтэйгла. Лица сделали. А по сути, можно дать тому, кто может принять. Это передача этих лухот. Это передача Торы с 10 уровня к корням нашамот, как мы выясняли. И если народ оказался не на уровне этой передачи, не смог это принять, они не будут приняты. Души, которые были в тот момент перед Хар-Синай, здесь внизу, не были связаны своими корнями так, чтобы вот эта Тора пошла от корней к ним. Выход были разбиты. Нет приемника, нет дающего. Конкретное событие, сопутствующее этому. Хэтэйгл. Значит, Хэтэйгл. Разве все делали этого? Зачинщиками были Эрехрав. Кто-то из народа присоединился. Подавляющее большинство людей отношения к этому не имели. Почему же не дали Тору? Они же не были в этом замешаны. Это вопрос не о справедливости, не о справедливости. Это ладно, это для современных умов. По существу должны были получить. И это такое. Подавляющая часть народа имела отношение к этому. Почему? Они позволили этому состояться. Как они могли допустить, чтобы это случилось на их глазах? От чего это? Причина в том, что они не были подсоединены к своим корням. Если бы они были подключены действительно к своим корням, к Шхине, тогда для них вот это соседство Всевышнего, соседство Синая и Эйгел этого, Авейдазара, не могло быть. Они могли стоять рядом. Они стояли перед Синаем, и вот здесь появилось ничтожество. В золотом обличии. Это вещи несовместимые. Но у них так не было, поэтому не позволили этому быть. Мы видим, что на самом деле вот это молчание, позволение сделать это, отвечало внутреннем несовершенстве душ. В чем оно состояло? Для них не было ясно вот эта шхина. Хотя они стояли перед Синаем. Вот стоять, видеть и не видеть. И видеть часть только. Это произошло. Не готовы. Первый лухот не для вас. Тора, как бы они не заслуживают тоже быть приемником Торы. Нет приемника, нет завершенности. Нет завершенности, нет устойчивости. Следующий вопрос, возникающий, а зачем Всевышний вообще затеял эти первые лухот? Он видел, что происходит внутри народа, что происходит внутри души. Он понимал, что случится. Ну, нетрудно это было углядеть, зачем сделал вся эта история с первыми лухот. На самом деле, сама Гемора здесь дает ответ на это. Частичный, но ответ. Он говорит, сейчас Тора забыта. Первых лухот нет, вторые лухот, Тора забыта. То есть, она, что значит забыта? Мы говорили, можно открыть книгу, посмотреть. Нет этой силы устойчивости. В этом смысле забыта. Но она забыта. Забыта, значит, можно вспомнить. Гемора не зря говорит, забыта. Я не сказал, просто нету ее и все. Забыто, значит, можно вспомнить. Значит, можно вспомнить. Если бы ее первых лохот вообще не было, я слышал, вообще бы не было. Да не было возможности вспомнить, как вспомнить то, чего нет. Поскольку это было, это есть, никогда не исчезло. Это верхние лохот, они как были там наверху и остались. Внизу мы их не имеем. Но наверху эта сила, она никуда не ушла. Забыто, это значит, можно вспомнить, то есть подключиться к тому верхнему источнику, который отвечает первому лохоту. Вот для этого они и сделаны. Хотя в народе этого нет, этой устойчивости. Но индивидуум при удачном раскладе и удачном стечении звезд и помощи, естественно, с небес, он может добраться до этой силы как-то, какой-то силы создавать. Второй ответ такой, что, на который Гемора здесь не указывает, все-таки был человек, душа, которая этот первый ход получил от Моше Рабейну. Он-то получил это. А где он сейчас? Что он ушел из мира, что ли? Его душа вот в этом верхнем творении находится. Она не исчезла никуда. И вот это духовное пространство наверху Ам Исраэл имеет эту силу в обличии Моше Рабейну, первый ход. Безусловно, сказывается на том, что происходит. Верхний мир влияет на нижний. И мы изучали на занятиях о том, что душа Моше Рабейну позволяет народу пережить тяготы Галута, получить Геулу, в конце концов, выход. То, что он обладает этой силой, это составная вот этого всего процесса. Он ее получил. Так. Как по поводу этого пасука про Лухот. Что оказывается? Сначала мы подумали о том, что вот Гемора заговорил про эти Лухот, потому что раньше шел разговор про Лухот, заодно. Но сейчас мы видим, нет, не в этом дело. Раньше мы говорили про устойчивость истории в человеке, а сейчас мы говорим про устойчивость истории в народе же самом. Это переход устойчивости, но на другой виток, что ли, более высокий. Дальше Гемора продолжает изучать этот посук, дается другое объяснение этому посуку. Давайте посмотрим. Рафада Барьяков, Омар. Рафаха Барьяков сказал: «Эйн кол ума улышоин, не каждая, ни одна, ни один народ и ни один язык не смогли бы править над ними, то есть над народом. Если бы первый Лухот не были разбиты, тогда, он говорит, никакой бы народ в мире и никакой бы язык не имели бы власти управления над Исраэлом». Как он видит это в этом пасук? Он приводит окончание этого пасука, потому что там написано «Хорус хэм ау лухот». Они вырезаны на лухот. Вот из этой части он каким-то образом вывел вот эту независимость от других народов. И как он это видел, он сказал: не читай «харус», читай «хейрус». Те же самые буквы, но другая огласовка. Каким-то образом гравировка связана с концепцией «хейрус», свободы. Какая связь? Буквы указывают на эту связь, но в чем здесь суть, как это понимать? На стане языка. В английском, русском, китайском понятие в языке, значит, гравировка и свобода никак не являются. А тут вот, оказывается, есть эта связь. Вот сейчас мы попробуем понять, откуда это. Первая вещь, которая здесь не ясна, это сказано, если бы они не были разбиты, да, никакой народ и никакой язык не правили бы. Поскольку они разбиты, то вот есть народы, которые нами управляют, управляли, имеют власть над нами, мы от них зависим, таких полно. Мы считаемся со всеми народами, которые вокруг, что они скажут, и что они правят. Подчинение. Ну, это ладно, это понятно. Но здесь сказано, еще никакой язык бы не правил. А как язык может управлять? Род понятно. Язык. Управление языка. Язык – это речь. Речь отличает человека от животных, и разговаривать членораздельно не умеют. Так они что-то все передают. Речь связана с разумом. Это и сейхл разум, он умеет разговариваться, выражать свои мысли. И в этой речи есть два аспекта, как во всем, внешний и внутренний. Внешняя речь – это вот пробыт, скажем, бытовые вопросы, научные дискуссии, то есть речь, которая направлена на описание внешнего мира, внешней стороны мира. Есть внутренний аспект речи, который описывает уже, когда речь описывает внутренние аспекты творения, Творца, человека. Это уже внутренний аспект речи, который связан с дат, с той частью разума, которая называется дат. Вот, значит, язык правит над другим, значит, его дат чинил себе дат другого. подчинение Исраэл дат другим народам, это значит, что мы подчинены вот по аспекту языка. Мура здесь как бы указывает на два типа подчинения, внешнее и внутреннее. Во всем есть внешнее и внутреннее, но подчинение тоже есть. Интересна последовательность. Сначала сказано ума, народ, а потом только дат, язык. В чем говорит эта последовательность? Ну, коротко говоря, вот это подчинение среде, которая находится их законам, влечет за собой духовное понижение. Связь с внешним низким отражается на внутреннем уровне. Больше, так сказать, подчиненных дат тоже. Ну, это, значит, последовательность языка, причем тут последовательность слов, причем тут язык. Ну, а по сути, почему слово «хорус», гравировка, высечена, отвечает концепции «хейрус»? Вот в этом главный вопрос. Свободы. Здесь сказано, что «хорус» выгравировано «ал-лухот», на «лухот». Что такое «лухот»? В прошлом занятии мы говорили, что здесь в корне этого слова есть эти буквы «ламет хет», «мьют», «лыхий», «щека». Вот как-то связано со щекой, мы говорили на прошлом занятии. И в духовном, так сказать, пространстве человека это верхняя часть его человеческой души, щека. И вот там высечены, выгравированы эти буквы, это тойра. Можно написать на камне. Можно высечь на камне. В чем разница? То, что высечено, оно теперь составная часть камня. То, что на поверхности можно стереть, смыть. То, что высечено, уже никуда не денется. Так как сам камень только начнешь уничтожать. Это значит, что в контексте того, что мы говорим, Тора вошла, не просто фактическое знание, мы говорим все время о силе Торы. Эта сила Торы вошла в этот камень. Но не просто в камень, а в лухот. А лухот – это верхняя часть, аналог верхней души человека. Эта сила Торы соединилась напрочь с верхней частью души человека, человечества. И суть этого соединения в том, что этот камень, на котором высечена эта тойра, он стал как бы вспомогательным для этих слов. Это не то, что вот буквы попали в камень, а камень стал носителем букв. Он только носитель, не более того. Например, вот кусок бумаги или там пергамент, на нем какая-то знаменитость что-то написала. Или Пушкин написал какое-то стихотворение. Ну, тут все люди с ума сходят, потому что это не просто бумага, на ней Пушкин написал. Кто обращает внимание на бумагу? Пусть даже плохая там, потрепанная бумага, она ценна. В чем ее ценность? Только в том, что на ней написано, кто ее написал. Так вот, на первых лухот они были выгравированы кем? Элуким. На этом камне. Камень этот стал носителем этих лухот. Он вспомогательный свидетельство, он вот подчиненный. Он тоже не для того, чтобы эти буквы были на нем написаны. Камень – это на самом деле верхняя часть души человека. Она подчинена Торе, силе этой Торы. Вот о чем идет речь. И если так случилось бы, если бы народ получил эту Тору, тогда бы первый лухот – это соединение с корнями, это соединение со шхиной, это соединение с десятым и с девятым уровнями. Это устойчивость Торы, как было сказано раньше по первому объяснению. И если бы вот действительно человек Ам-Исраэль поднялся до того уровня, уровень развития, восхождения, тогда, говорит Гемора, это было бы уже хейрус, свобода от всех. Почему? Понять очень просто. Вот соединение к шхине дает главенство в творении. Все творение произошло от шхины. Шхина – это 10 уровень, это корень творения. А Ам-Исраэль, если он действительно подключен к этому корню, он находится в творении, он занимает специальное место в творении. Так же шхина господствует над всем творением, и никто не может стать выше нее, из творения, так бы никто не был бы выше, чем Исраил. Ни по внешнему параметру, ни по внутреннему. Поэтому, говорит, это свобода. Это свойство хорус, это связь души со шхиной, дает хейрус, независимость. Что ты стоишь в центре творения, связан со шхиной, кто может стать выше тебя. Пример из истории. Наша история. Адам Клишон, первый человек. Он был Ганейдом. То говорит пасук. Насе одам бецалмейну кедмусейну. Сделаем человека по образу и подобию нашему. Дальше окончание, поскольку он будет править над животными, над рыбами, над птицами, над всем чем угодно. Никто не был выше его. Почему? Что он был целым Элоким. Он стоял в центре творения. Все было ему подчинено. Также если Исраиль окажется вот в жененных этой шхине, все остальные, вот как те животные, они так не смогли бы ничего сделать. Диктовать бы не смогли. Они послушно следовали. После того, как Адам, значит, был удален из Ганейден, оторван от своей этой привилегированного положения, ну, там же ситуация, расклад сил изменился внизу. Мы видим, что вот это второе объяснение про свободу непосредственно вытекает из первого объяснения. Про устойчивость Торы, про вот эти связи со Шхиной. Но следует из другого. Ну и, так сказать, в заключение просто, знаете, в математике бывает такая теорема доказана, в том лемма. Изучал математику, он знает, что если это теорема, а потом следствие из нее, как бы, лемма называется. Вот из того, что рассказывалось, можно практически результат увидеть из того, что сейчас происходит. Устойчивость Торы. Тора стоит. Есть какие-то силы негативные вокруг, не играют роли. Люди изучают Тору. Негативные силы, их полно вокруг. Одна из них – это интернет. Там все что угодно можно найти, но в принципе главное, так сказать, одна из самых сторон интернета, что он просто делает человека глупым, скажем так. Стоять, такое противостояние, запретить интернет. Нельзя. Вот решение вопроса. Интернет в доме – кошмар. Если у человека, как мы учили сегодня на занятии, есть вот эта внутренняя устойчивая сторона, то ему этот интернет… Понимаете, негативы. Почему не предложить вот такой слово? Укрепляй Тору в себе. Нет простой, нет первых выход. Нет этой силы. Они ж разрушены. Как противостоять негативу? Трудно. Значит, вот отсюда такое решение. Мы можем понимать лучше, что происходит вокруг. После этого занятия это небольшой результат практически. Упирается в то, что нет первых выход. Нет той силы. Человек взращивает всю эту силу, по-настоящему силу Тора, ему это все не страшно. Он на него даже не взглянет.
А кавана?
Пожалуйста, какие есть вопросы?
А кавана разве...
Что вы имеете в виду? Кавана влияет на что? От чья кавана? Я не понимаю вопрос просто. В чем вопрос?
Торы.
Какую кавана? К чему? Кавана на что ты направлен? На что именно? Значит, это не поможет, поскольку для устойчивости Торы, как мы говорили, надо очень так высоко подняться. Нет первых лухот, ее не будет. Только по мере подымания вот в эту сторону, так сказать, Тора будет тебя обходить и не убегать. В той степени, как удалось подняться, вот в той ты ее и получил, эту силу Торы. Это не решается вопросом каваны, абсолютно. Мир как бы не стоит кавана, это устремление человека. Мир не стоит на этом. Он имеет более прочные, так сказать, столбы, на чем он стоит, а не просто на желаниях человека. Он стоял просто на желаниях человека, и он бы давно разлетелся на мелкие куски. Еще, пожалуйста.
Можно? Как совместить вот два понятия? Вроде бы считается, что когда Израиль стоял у горы Синай в ожидании получения Торы, то народ был на высшей точке своей духовности. По-моему, даже об этом говорили у нас, по-моему, короткие. И вот сейчас выясняется, что все-таки совершенно не было никакого хибура соединения с корнями, чего и пришлось разбить первый луход. Так где же наша высшая точка духовности?
Так, ну я отвечу по-еврейски вопросом на вопрос. Адам грешен, первый человек, он был в Ганейде, но у него была большая степень духовности. Так? Тем не менее, он пошел по неправильному пути. Большая степень духовности не гарантирует падение. Вот так и произошло на Синае. Им было открыто, но одно дело открыто, и они заслужили, чтобы это было открыто, но другое дело получить это внутрь. Если открыто и смотришь на это, и удостоился этого, ты стоишь на хорошей высоте. Но есть еще, так сказать, следующая ступень – быть готовым, чтобы это принять. Вот этого оказалось недостаточно.
Да, но у нас получается, что есть у нас неплохой шанс, упавший, подняться еще выше, чем на тот уровень, когда мы стояли у горы Синай, когда будут подключены все корни. Правильно?
Значит, пока сказано так, что первый луход разбит, и Тора забыта в народе. Если ситуация изменится… кардинальным образом, это конец времен, тогда это будет. Но до конца времен не ожидать, это ждать просто абсолютно бесполезно, наоборот.
Понятно.
А, ну, в конце.
Я имею в виду, в принципе, в конце времен все.
Безусловно, так, конечно.
Нас ждет еще более высокий
уровень, нежели в конце времен нас ждет третий Бейс Хамикдаш. Вот что нас ждет. Который по высоте будет происходить первый. Духовной высоте. Вот она нас ждет.
Амен.
Еще, пожалуйста.
Но я бы хотела спросить у вас. Добрый вечер. Спасибо вам за урок и за вашу книжку, которую я читаю с большим интересом. Ну, как и прочим, все ваши ранние книжки. Я хотела спросить у вас. Скажите, Ра, вот в вашей книге там есть... Ну, было бы очень хорошо, если бы вы вообще дали возможность на какие-то вопросы ответы получить. Но это уже дело будущего. А сейчас я хотела бы вам сказать из вашего урока. Как я поняла из того, что я прочла, не все еще до конца, вот, что это как бы был и замысел Всевышнего, что он захотел, чтобы, ну, это как так звучит очень, ну, с моей стороны, не совсем, может быть, так прямо, и, но буквально, что вот он захотел, чтобы человек прошел этот путь, упал и поднялся. Вот это как-то вот, мне кажется, подстрочно я слышу не только в вашей книжке, но извините, если я неправильно трактую ваши слова. Вот что вот он, это ему надо, ну вот он хотел, чтобы человек, ну не хотел, а как бы оставил такой люк, чтобы человек опустился и мог подниматься осмысленно, ища, ну, получая эту тур, понимаете?
Так, я, значит, я отвечаю. Значит, люк действительно был оставлен, но люк, он имел, так сказать, этот канал имел две стороны, вверх и вниз. Обе стороны были предусмотрены. Это то, что следует из той книги «За завесы бытия». Значит, я за нее отвечаю. Там было объяснено, это вот говорилось про концепцию Рамхаля, Аризал, о том, что вот было две возможности на самом деле. Все зависело от Адама и Хавы. Вот оно так и пошло. Здесь у Синая, то, что было на этом занятии, на самом деле народ не был достоин этих первых ход, у них не было шанса. В этом отличие того, что случилось с Синаем и с Адамом. Здесь Бехира была как бы, выбор был номинальный, что души не были готовы. Не готова душа, так не может получиться. Вот. И предназначался вот этот большой путь. А в Ганейден, в саду, там была другая низкая история. Там был действительно выбор. Значит, некоторые люди считают по-другому. Я вот придерживаюсь той концепции, как Рамхаль, Аризал. Она, мне кажется, очень правильной, убедительной. С многих сторон, со всех сторон, я сказал. На мой взгляд, это правильная концепция. Я ее придерживаюсь, по крайней мере. Есть другие концепции, что Адам, так сказать, был обречен на свой грех. Ну, знаете, говорят очень многое. Но, по крайней мере, я желаю вам успеха в этом, в освоении этой книги. И если у вас есть вопросы, мы можем через скайп их обсуждать, если хотите. Слышали, да?
Да, было бы очень хорошо, но я так понимаю, вы готовитесь к урокам. Может быть, когда-нибудь вы сделаете нам урок, чтобы такая возможность. Чтобы какие-то обсуждать, что пишут без учителя, там вы же это очень непросто. И мне, так сказать, там, понимаете, у меня такое ощущение, что чем я вот чувствую, что я поняла, а на самом деле я ничего не поняла. Хотя я учусь.
Ну, смотрите, я вам сказал уже, если хотите, можем по скайпу, вы мне позвоните по скайпу, и мы будем, я буду говорить, отвечать на ваши вопросы, если хотите.
Да, спасибо, я подумаю, подготовлюсь, дай Бог, блин, это надо обдумать. Спасибо за предложение.
Всего еще вопросы. Погромче.
Когда съешь, то когда съешь, это когда уже, я слышал другое, там пришел с претензией к Всевышнему, Тора была написана когда, за что? И в этой Торе написано, когда человек умрет в шатре, значит, смерть задумана уже. А меня вот так вот просто вот, ну, как бы, ну, вывели на эту ситуацию.
Знаете, вот в этой книге «За завесой бытия» этот вопрос, все, что там в Ган-Эйден происходило, в точности описано, со всеми, так сказать, деталями, которые человеку обычно и в голову не могут прийти. И там на этот вопрос отвечено. Надо это, вот можете, вот, там это объяснено. этот пасук пройду, как там все перевернулось потом. Там несколько глав про это вот еда Адама, вот это все там описано. Поэтому так я коротко не хочу.
Еще вопрос. Уровни 7, 7, 6.
Да, это как раз просто. Значит, 7 это 10, а 6 это 9. Идея такая. Значит, вот есть всего 10 уровней, как 10 речений Всевышнего, 10 сказней. Вот это число 10. Первый самый высокий, потом второй пониже и так далее. И 10 это самый нижний, его уровень. И как это идет? Вот если взять, человек сделан по образу Всевышнего, у человека есть голова и все остальное. Голова, она вот занимает там в верхнем пространстве 3 первых уровня. А потом идет 6 и 7. Это 6 дней творения и 7 день творения. То есть можно смотреть на всю эту структуру, начиная от начала, и тогда нижний уровень будет 10. Но если идти только по дням творения, тогда нижний уровень превратится в 7. А 9, соответственно, в 6. Как бы две разных системы, которые по сути те же самые. Одна с головой, другая без головы. Вот и все. Еще. Ну хорошо, всем хорошего Пурима. И значит, после Пурима уже мы в следующий раз встретимся. Всего хорошего.
Спасибо всем, всего доброго.